Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы еще раз будем говорить о тех мерах, которые предпринимаются в нашей республике, не только в нашей столице, для того, чтобы улучшить экологическую составляющую. В частности, говорим о качестве воздуха. Один период мы очень хорошо помним, что это прям вот была катастрофичная ситуация для наших столичных жителей. Откровенно говоря, в этом году можно видеть улучшение. Мы сейчас об этом будем разговаривать как раз с нашими гостями. У нас в студии начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природы, экологии и технического надзора Кыргызской республики Нурлан Токтубекович Шаршеев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
И главный специалист отдела охраны атмосферного воздуха как раз этого ведомства Абдумалик Улуу Чингисбек. Здравствуйте, Чингис. Мы сегодня как раз констатировали, да, с вами уже вне эфира, что, ну и впрямь, ситуация стала лучше, по крайней мере, в Бишкеке. За всю остальную республику не скажу. Вот была совсем недавно в Почуйской области, не так далеко. Но, наверное, все-таки надо брать шире. Мы живем не только в одной области, у нас есть целая республика. И у вас есть, скорее всего, данные о том, как дела обстоят в разных частях нашей страны и какие, конечно, действия и меры предпринимаются для того, чтобы всем дышать было достаточно комфортно.
Еще раз здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы выразить благодарность радио «Спутник» за то, что освещаете не только проблемы, но и достижения. Ну, то, что вы заметили, в городе воздух стал намного чище в этом году, это уже неоспоримо, все с этим соглашаются. И часто задаваемый вопрос, а не связано ли это с потеплением, с погодой? Да, но мы мониторим и температуру воздуха, сравнивая с прошлым годом, и позапрошлые годы, и насколько дают цифры, в принципе, температура не такая уже большая, и морозные дни, и в теплые дни всегда присутствовал смог в прошлые годы. И он не то что присутствовал, он приносил вред здоровью явно. Даже взять то, что домохозяйки не вывешивали белье на улице, чтобы он не провонялся, но в этом году уже отметили, что можно вывесить и оставить.
Даже зимой.
Даже зимой, да. И это, конечно, стоило много труда высшим руководством страны. Были поставлены нам конкретные задачи кардинально. И принято, можно сказать, политические решения в том плане, что даже взять тот же Бишкекский санитарный полигон, который горел десятки лет. Представьте себе, когда 70 гектаров полигон, из них до 40 горит. Там же на свалке что угодно было, mm-hmm. и полиэтилен, и отходы, и резина. На тот момент невозможно было все это в колею ввести. На сегодняшний день территория ограждена, это заслуга мэрии. Mm-hmm. Пожар локализован, высажены саженцы, буквально более 2 гектаров, уже 850 саженцев высажены. Саженцы такие, которые более живучие, выбирали сорта специальные, дикие, урюк, например, mm-hmm. акацию, ну, которые более приспособлены.
Еще и красиво цветут.
Красиво цветут, да. Ну, это уже зеленая зона. В будущем, ну, мы на этом не остановимся, будем дальше работать. Все это, все работы проводятся в рамках межведомственной комиссии, которая создана была по поручению Акылбека Усенбековича, главы кабинета министра, еще в апреле, весной, потому что весной был поставлен вопрос, то, что весна пришла, зима прошла, но смог впереди. Поэтому были приняты меры заранее. Угу. В эту межведомственную комиссию вошли 11 министерств, ведомств на уровне хотя бы замминистров или ответственных лиц. Одним словом, компетентные люди, а не просто. И мы на сегодняшний день провели 9 заседаний до сегодняшнего дня, в рамках которых были определены причины и пути решения. И вот вспоминая из первых заседаний, мы выбрали 45 пунктов, где-то было 46 пунктов, и mm-hmm. сегодня я могу заявить, анализируя то, что уже многие пункты исполнены, которые были краткосрочные, и один из них, например, была поставлена задача газифицировать районы, mm-hmm. Потому что первая из причин смога – это сжигание угля. Это уже официально есть данные, исследования. В Бишкеке около 47 жилмассивов. Из них на сегодняшний день уже газифицировано 31 жилмассив.
Считай, большая часть, да, осталась немножко.
И получается, из газифицированных 50, более 50%, 51, по-моему, там был процент, уже перешли на отопление газовое. Были проблемы в том, что газовые котлы имеют определенную цену, дороговато, не всем доступного, и поэтому государством была дотация пройдена, и в размере 1 миллиард сом государственные банки, то есть это РСК банк, Аилбанк, на сегодняшний день выдают под 8% кредиты для газификации котлов. Это 8% у кого до 150 квадратных метров. Более 150 квадратных метров отапливаемой площади это будет 12%. И уже в этом отношении уже более 5,5 миллиона сомов освоено. 49 потребителей взяли кредит и перешли на газовое отопление. Кто не мог позволить себе это в свое
время. Там входит, то есть это денежки можно было направить на покупку самого котла, и имеется в виду проведение труб внутри дома, потому что, совершенно насколько правильно. Я помню, там подходит магистраль, главная вот эта вот линия, а от нее домой нужно протянуть самостоятельно трубы. Да?
Часто задаваемый вопрос, почему вы газифицировали, да, есть люди, может, они не понимают или понимают. На примере Монголии берут и говорят, там раздали всем печки, эти специальные печки, которые вокруг тоже сам, это пояс у них юрточный был. Естественно, с условием, чтобы эти печки не продавались, а использовались. Но, как показала практика, они буквально на следующей неделе уже были на рынках, эти печки. И отвечая на вопрос, почему мы не используем метод, например, Монголии, потому что газ тоже вреден, тоже газ какой-то, но все равно выход. Я хотел отметить то, что, к счастью, у нас есть газ, у них, к сожалению, не было газа, вот этого газа. В этом отношении «Газпром» тоже сделал хорошую работу, поддержал. 9 последних жилмассивов, которые были в долгосрочном порядке, должны были переводиться на газ. Они до начала осенне-зимнего периода были уже переведены. И тем самым мы получили вот эту цифру 31 жилмассив.
Понятно, что не все в жилмассиве там готовы были сразу подключиться. Я знаю, что например, мы проживаем в Киргизии один, и к нам газ пришел совершенно тоже недавно. Это было пару лет назад, если я не ошибаюсь. И да, не все сразу были готовы поставить котел. То есть для пищеприготовления люди провели трубы в дом, все, то есть сама подача газа была обеспечена, но врезать котел, конечно, было по финансам сразу сложно, да, потому что... Как вы сейчас видите настроение людей? Понятно, что это очень облегчает жизнь, да, в том смысле, что топить печь, это такая себе постоянная рутина. Во-первых, это и грязь, это и труд, это не всегда хороший эффект. На самом деле, все зависит от качества топлива, что ты купил, да. И насколько у тебя правильно организована вот эта система отопления печного и тому подобное. То есть еще много нюансов. Конечно, газ облегчает в этом смысле. Но как вы видите, вот сейчас все равно люди к этому более вот это недовольство уже проходит, да, скажем?
Да, у нас есть зона комфорта, да, которая определенными людьми создается для себя. Например, да, я купил себе котел, долгосрочно закинул туда 10 ведер, и он стоит, дымит. Все равно же уголь имеет определенную цену, во-первых. Это финансово. Я просто хочу привести пример. Вот родители мои перешли на газ. В принципе, в сравнении, месяц у них выходит 5-6 тысяч.
То на то и выходит.
Да, а у них уголь, купить, привезти его, каждый день топить, это время. Плюс самое основное, то, что здоровье выше, в любом случае, любой экономии, даже если будет экономия. Чтобы люди понимали, Я хочу привести пример цифры. Например, 3 тонны угля в среднем потребляет одно домовладение, да, за сезон. В среднем 3 тонны.
Мне кажется, это маленькая цифра.
Ну, мы взяли, потому что дома у кого есть большие, у кого маленькие. Некоторые меньше в среднем. Вот, ну, я, к примеру, говорю, 3 тонны угля за сезон выделяют около 200 килограмм вот этих вредных веществ. Это вот возьмите, так, представляем, 4 мешка золы высыпали вредных веществ. Это одно домовладение. А их у нас более 108 тысяч.
Ну да.
Да, и в итоге представьте себе, какой вагон вот этой сажи был бы в наших легких и в организме. Поэтому, я думаю, на здоровье не стоит экономить, даже если была бы разница. Да. Ну и еще есть цифры. Например, у нас в городе 74 котельные, из них последние 22 переведены тоже на альтернативный источник, газ, где нету газа. Альтернативные источники, исключающие сжигание угля, это 3600 тонн угля мы исключаем уже на сегодняшний день. Использование. Это тоже большие достижения. Потом, это вот я сейчас в рамках межведкомиссии, то, что проделано мэрией, да, вот эти работы говорю. И, как все знаете, до Нового года было завезено 850 автобусов, которые исключают сжигание дизельного топлива, которое самое вредное. То есть эта программа была начата весной еще. Наш уважаемый президент Александр Рудольфович сам съездил, привез 120 автобусов пилотных, которые себя зарекомендовали с лучшей стороны. И на сегодняшний день 850 автобусов, которые в Бишкеке, они уже здесь. И планируется до 1 апреля расширится штат автобусов до 1500.
То есть и обещанные цифры все-таки,
да,
там будут.
И если считать то, что один автобус заменяет 4 буса, мы исключаем более 200 тонн сжигания, более 200 тонн дизельного топлива в сутки. Это какие цифры и какие выхлопы. Да? Поэтому воочию уже видно. И в этом плане мэрии ведутся работы. Например, чтобы автобус был привлекателен, общественный транспорт должен быть привлекательным, как и в развитых странах.
Ну, чтобы пересадить, да, человека с частного авто, да?
Я бы сказал, вывести с зоны комфорта. Например, на сегодняшний день купить автомобиль подержанный, старый, нету особых проблем, я смотрю, сравнивал, да, вот, например, у меня родственник по линии жены, недавно приехал, я, говорит, буду таксовать в Бишкеке. На чем? Вот он, я купил машину, а какую? Вот такую. Маза, да? Ну, а за сколько? За 150 тысяч сом. Я говорю, ну, классно, в принципе, телефон сейчас столько стоит.
Да-да-да-да. Почти даром.
Да, ну, машина, она ездит, приносит ему доход определенный. Да?
Непонятно, какого года выпуска, конечно.
Да, ну, она ездит, передвигается, сжигает бензин тот же, выхлопы те же, да. Ну, конечно, Бишкек привлекателен инфраструктурой на сегодняшний день. Летом, например, студенты уехали, крестьяне по полям, долам. А осенью, зимой надо ехать и в Бишкек работать, рынок тот же. И поэтому в этом отношении надо выводить население, ну, начинать надо с себя всегда, с зоны комфорта. То есть я замечаю тенденцию, специально время разделено на учащихся и госслужащих, да, с 9 рабочий день начинается госслужащих, учебный процесс с 8. Но я лично вот замечаю тенденция, то, что все равно детей привозят на машинах.
Абсолютно.
Около школы, столпотворения, пробки.
В три ряда запаркованный, да, транспорт возле школы.
Да, сейчас же дети пешком и не ходят. Поэтому я считаю, что надо выводить общественный транспорт.
Да, как вы думаете, какие-то меры можно вот в этом смысле? Вы, кстати, не первый, кто вот эту мысль озвучивает в нашем эфире. Мы говорили как-то с архитектором тоже о том, как нам быть, как нам организоваться в городе, чтобы нам всем было достаточно места и не было вот этого хаоса. И он отметил тоже школы, как и вы. Он говорит, вы заметьте, что это же какой-то ужас, что наблюдается, да, возле каждой школы. Ну, можно хотя бы поставить знак «Остановка запрещена».
Да.
Чтобы родитель, подъезжая, понимал, что здесь И объяснял своему ребенку, я не могу приехать, потому что там стоит знак, я не могу встать у парадной двери, открыть тебе дверь и по красной дорожке тебя запустить в автомобиль. Да? То есть какая-то мера тоже должна быть в этом смысле.
Ну, доходит до абсурда, лично замечал, что стоит автомобиль, аварийные фары горят, моргают. Целая полоса стоит за ним. Потом как-то объезжаешь, подъезжаешь, нету ни водителя, никого. Он прямо вот поставил на дороге и ушел.
Да. Ну,
это вот сознание, да, человека, комфорт, я. Поэтому надо довести, да, сведения о населении. Вот такие передачи, вот спасибо вам, тем и хороши, что мы доводим до сведения гражданских.
Может быть, вот как-то с УПСМ вот контакт навести, да, вот да. В этом смысле?
Я к этому хотел подойти чуть позже, но раз вы уже начали, я подойду. В том отношении, что с УПСМ, МВД у нас, Министерством природных ресурсов составлен план. Проводятся рейды, превышение СО2 в выхлопных газах, постоянные рейды совместные. И тенденция идет к тому, что дымящих машин уже стало меньше визуально, потому что штрафы большие, 7500 для граждан даже. Также проводятся мероприятия, видите, желтые полосы, которые изначально были приняты в штыки горожанами, но на сегодняшний день уже понимают, даже мои знакомые говорят, что я лучше, чем на машине, я на автобусе быстрее доезжаю, без проблем.
Да.
Моя семья, например, лично тоже ездит на общественном транспорте. Я пешком стараюсь больше ходить, мне полчаса до работы идти, в принципе, стараюсь.
Это к тому, что расстояния в городе у нас все равно не такие большие. То есть там не как, не знаю, в Нью-Йорке или в Москве, да?
В этом отношении ставятся знаки, вы видите, полосы для велосипедного транспорта. Ну, к сожалению, все равно его заставляют.
Любители, да, игнорируют на самом деле. В этом есть проблема.
Проблема в чем? В том, что мы вот каждый день мониторим, там пробка, там машины стоят на знак, звоним в ПСМ, они нам все, что, ну, катастрофически не хватает порталов, эвакуаторов. Вот, наверное, мы будем уже рассматривать вопрос, чтобы эвакуаторов больше нанимать частные, наверное. Ну, работаем. Уже в этом отношении люди, уже некоторые понимают, что машину нельзя оставлять. Ну, есть, конечно, да, которые не понимают еще. Может, еще ни разу не эвакуировали, не оплатил штраф, да?
Мне кажется, в этом смысле даже я вот видела один кейс, когда, и не знаю, это входит в их обязанности, это входит в их полномочия или нет, но тем не менее, машина с патрулем подъехала к вот такой ситуации возле школы тогда, когда в три ряда запарковались. Тут понятно, что это нарушение движения, да? И достаточно было просто вот в громкоговорителе сотруднику УПСМ сказать, уберите машину, и вот это вот мигалки, нахождение сотрудника правоохранительных служб внутри автомобиля при исполнении очень быстро сыграло свою роль. То есть все быстро сели и разъехались. То есть это, мне кажется, это настолько несложно, вот как раз в час пик проедьте по точкам возле школы, разгоните, пожалуйста, вот это столпотворение.
Работа все равно проводится, например, чтобы было понятно, за год и было эвакуировано 6017 авто.
Угу.
Это тоже цифры. И также накладываются штрафы. Например, по статье 182 нарушение правил автотранспорта в соответствии с частями 127 составлено 7451 протоколов и наложено штрафов на 32 965 тысяч сом. По статье 182 часть 1 составлено 1565 протоколов по 5500 сом. И часть вторая составлена 5618 протоколов, каждый по 3000 сом. И 182 часть 7 составлена 268 протоколов, это по 28 тысяч сом. Естественно, кто уже один раз оплатил, в следующий раз уже не будет.
Ну, понятно, да, тут тоже такое.
Мероприятие, в общем, также с инспекцией мэрии города Бишкек у нас тоже совместный план. Мы проводим рейды на факт выявления сжигания твердых бытовых отходов, запрещенных, например, тот же текстиль, текстильные отходы, пластиковые. В столице числится около 373 бани саун. Из них 259 отапливаются углем. 35 уже перешли на газовое отопление. 60 не функционирует. В этом отношении тоже проводятся рейды на постоянной основе, штрафуются, пресекаются мероприятия, уведомительные характеры тоже проводятся. Как показывает практика, уже тенденция пошла к тому, что уже не сжигаются практически, да, это, я не знаю, уже где-нибудь за городом где-нибудь, может, если случай будет ночью темной, днем уже навряд ли. И так как у нас текстильная промышленность сильно развивается, у нас более установлено более 1060 с чем-то там текстильных вот этих швейных цехов. Из них с ними принудительно в порядке были составлены договора 747 договоров, которые обязались сдавать свои отходы в МП Тазалык.
То есть у них есть, да, сейчас методы утилизации?
Специально закуплено 4 автомобиля, которые вывозят текстильные отходы отдельно. Их вывозят на Бишкекский санитарный полигон, там закуплено оборудование по сжиганию именно вот этих отходов. Безопасное сжигание, там есть камера дожига, вот, то есть выхлопа практически нету там. Вот такие мероприятия в этом отношении. Потом вообще экология начинается от себя, да, и исходя из практики развитых стран, мы решили взять опыт, то, что мы начнем обучать экологическим азам в образовательных учреждениях. И в этом отношении тоже составлен план. И наши инспектора систематически выезжают по школам, по образовательным, проводят лекции, тренинги. Весной будем выезжать со школьниками и студентами сажать деревья. То есть экология начинается с подрастающего поколения и домохозяек.
Мы часто говорим о том, что давайте введем все-таки, как весь цивилизованный мир, какое-то все-таки разделение, да? Как вы считаете, мы можем к этому тоже прийти? Вот таким путем, как вы сейчас отмечаете, со школы, да? Что это было сознательно. Разделение мусора, это не сложно. Главное, чтобы потом это все в одну кучу обратно там на полигоне не оказалось.
Ну, к сожалению, пилотный проект, как вы все знаете, потерпел фиаско, когда поставили контейнера, а утром уже все было смешано, да? То есть взрослое население не поддержало и не готово. В этом отношении мне очень запомнилось то, что рассказал наш коллега с Кореи. Он здесь побыл, проанализировал, посмотрел и говорит, я вижу, как мы начинали, у вас то же самое. Говорит, и у нас так же было. Говорит, и поэтому мы, говорит, начали именно с молодых и домохозяек. Это привело к тому, что на сегодняшний день в Южной Корее практически нет отходов. До санитарного полигона, условно говоря,
мало что
не доходит все на переработку. А то, что остается, они сжигают. В малых количествах. Ну, надеюсь, мы тоже придем к этому. У каждого проснется чувство гражданского долга. Пользуясь случаем, тоже призываю наше население, горожан и вообще все население быть экологически чистыми. Мы часто общаемся с экоактивистами. Мне вот рассказали, что люди, которые ходят в горы, спортсмены, то есть, ну, моя семья, дочка, она этим занимается, и она, когда они поднимаются на пики, там 3-4 тысячи, вводят туда туристов, и она рассказывает, что когда мы назад идем, мы всегда, моя группа говорит, мы собираем там мусор. Даже на 3-4 тысячи там уже есть мусор, понимаете? И вот, говорит, мы по пакету, каждый по мешочку не спускаем. Постоянно, притом. Это даже люди, которые занимаются таким спортом.
Да, это распространенная, на самом деле, практика в мире, и хорошо, что мы ее перенимаем. Мы всегда говорим, что у нас очень много мест, где не ступала нога человека. Да. И в этом смысле мы привлекательны для туриста, который приезжает откуда-то, где уже протоптаны дорожки, даже на 3-4 тысячи, метров, да? У нас они не протоптаны таким образом.
Поэтому я в этом отношении совершенно согласен с мировым опытом, что надо начинать с молодежи, они быстрее это все принимают, и одергивают вовремя. Ну, к примеру, если мы на пляж попадаем, я с детьми со своими, да, с дочками, они берут пакеты и начинают бегать, собирать вокруг мусор.
Да, это вопрос воспитания, мне кажется, и школа у нас в этом сильно проседает. сильно проседает. Я лично могу сказать, сколько мы не говорим с педагогами, они отмечают, что было бы дополнительное время, если вот этот один несчастный классный час, в который нам надо уместить все, понимаете, от патриотизма до экологии, раз в неделю за 30 минут. Понятно, что это надо как-то вплетать, может быть, в биологию, еще в какие-то другие предметы, чтобы это зашло, вошло прям в школьную программу, в учебники.
Ну, поэтому в этом плане вот именно на Верткомиссии было принято решение, чтобы вводить вот такие образовательные мероприятия. То есть мы уже начали... Ну, я думаю, будем развивать и развивать. Надеемся на помощь от вас тоже в этом отношении. Ну, если да, пойдем дальше по порядку, да? Бишкекский санитарный полигон мы, в общем, потушили. Просто хотел, почему я вернулся к нему. В прошлом году дым от Бишкекского санитарного полигона, когда дул в северном направлении, он создавал помехи для взлета, посадки самолетов.
Даже так?
Это было официально отмечено, они обращались. На сегодняшний день даже эта проблема снята. Уже можно говорить о масштабах, процентах, какой вклад вносил полигон даже на задымленность. Потом министерство, у нас служба экотехнадзора, инспекция, проводятся активные работы по предупреждению предприятий, скажем так. К примеру, из-за 14 кирпичных заводов, которые дымили с южной стороны, на сегодняшний день они, деятельность приостановлена. Взять литейный цеха, завод Фрунзе, они дымили всегда, тоже приостановлено. Ну, как вы, наверное, наблюдаете в прессе, постоянно, например, заводы, там, Альконе было, мы их тоже приостановили за дымение.
Также... То есть они какие-то меры предприняли, в смысле сократили эти выбросы или как-то переформатировали свою работу или вообще встали?
Ну, с нашей стороны было официально...
Предписание.
Не предписание, мы письмом, отдельным письмом приостанавливали их деятельность. Бани, сауны, которые дымили, использовали уголь некачественный, они тоже, деятельность приостанавливаем. В общем, на плановой проверке введен мораторий, как вы знаете, но да. То, что по заявлениям граждан мы реагируем и принимаем решения. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотел сообщить о том, что есть горячая линия 108. Сообщайте о таких нарушениях, мы будем принимать меры. И это тоже вклад... в борьбе со смогом.
Да, при этом да, мы вот говорили с Министерством экономики, которые тоже курировали этот мораторий, о том, что мало одного заявления, желательно еще и чем-то подтверждать. Видео, фото, какими-то такими вещами. Да. Чтобы это было не голословно, в конце концов, а подтверждено да, чем-то.
Да, все правильно. И как мы установили, да, основной причиной смога более 50% является сжигание угля. У нас уголь карагичинский, он сырой, из-за этого он не обогащен, поэтому у нас больший процент выбросов в атмосферу. В этом отношении, например, было принято решение, чтобы завести импортный уголь, менее токсичный, он уже каменный, импортный, было в планах 550 тысяч тонн завести. Это около трети то, что нужно для ТЭЦ. ТЭЦ сегодня использует, уже завезено 450 тысяч. Он намного менее токсичен. Может быть, чуть дороже, но если рассматривать коэффициент полезного действия, то, в принципе, даже может быть выгоднее. Потом... Также я еще хотел бы отметить то, что хотим ввести мораторий на строительство по двум рекам нашим, Алачинская и Аламединская, на водоохранных полосах. Этот вопрос на стадии того, что сведения Министерства сельского хозяйства на баланс мэрии переводим. И вот как они этот процесс закончится, будет введен мораторий на строительство.
А чем это связано? Как что?
Роза
как
ветров. Роза ветров. Есть определенные правила строительства. генплан. В этом отношении тоже проводится работа. То есть на водоохранных полосах будут, например, планируется выделить там метры какие-то для велодорожек, культурно-массовые мероприятия, посадки там определенных деревьев. То,
чтобы это были как коридоры, да, для ветра?
Да, роза ветров, чтобы избежать инверсию. Если...
По городу это вот примерно так ситуация у нас обстоит. А если мы немножко переключимся на наши близлежащие, по крайней мере, крупные населенные пункты и даже за пределы, то есть по республике?
Теперь ситуация такая, что лично, я вот вам уже рассказывал, лично мои дети съездили на горнолыжную базу. Мой зять, он россиянин, то есть он как бы, у него никаких... Таких нету, что он говорит то, что видит.
Ну да, нет предвзятости.
Да, он приехал с Каракола, говорит, папа, я, говорит, заметил, в Караколе воздух менее чист, чем в Бишкеке. Ну да, на сегодняшний день
такая
тенденция, да, мы поставили акцент на Бишкек, вроде бы успехи есть. Также вот вы мне до этого перед эфиром рассказывали, что в Карабалте смог. В этом отношении тоже мы сейчас акцент делаем на крупные города в регионах, то есть Ош, Карабалта, Токмок и вот другие города. Будем работать теперь на регионах. Акцент тоже стоит, тоже, чтобы наши региональные управления, органы местного управления принимали те же меры, то, что мы здесь принимали. Проводятся работы. Также, ну, одна из причин, естественно, сжигание угля. Там есть тоже предприятия определенные, дымят. В планах газифицировать также.
Ну, потому что если взять тут же Джалабат-Оши, два крупнейших города у нас, так вот, по республике, ведь там очень большая доля частного сектора, да? Это города, в которых очень много частного сектора. Если Бишкек уже начал расти вверх, и наши микрорайоны, и у нас есть центральная ТЭЦ, которая подключает, отапливает и так далее, то есть один объект, то там вот очень много частных домохозяйств в большей степени, чем микрорайонов. Понятное дело, что каждое домохозяйство там греется как может.
Также,
несмотря на то, что там тепло.
Принимаются меры. Знаете, мы хотели использовать опыт других стран, то есть брикетировать и обогатить уголь наш местный. Было поручено Минэнерго построить обогатительную фабрику на самом разрезе Карагиче.
Это большой, наверное, проект.
Да, проектах. И вот осенью объявлен инвестиционный конкурс по отбору предложений на строительство обогатительной фабрики. Мы прямо на самом карагеченском предприятии. И кроме этого, в этом направлении КГП Кыргызгомыр цели привлечения инвестиций на разработку угольных месторождений заключил договор о деятельности китайской компании Ушо Сансикавал Инвест Групп на разработку участка Агулак, месторождение Минкуш, потому что Минкуш, он определенный регион, он будет снабжать углем. То есть это буроугольное месторождение. Туда будут привлечены инвестиции около 370 миллионов юаней, это где-то 25 миллионов долларов США. И также предполагается строительство обогатительной фабрики на месторождении Минкуш с годовой производительностью 1,8 миллион тонн угля. Это большие цифры. Чтобы понимали, Чуйская область и ТЭЦ потребляют за осенне-зимний период 1,8 миллион тонн угля. Как раз из них 1,4 миллиона ТЭЦ.
Остатки уже
остальное население. В принципе, это будет хороший результат.
Ну, а вы как говорите, что это на другой регион, а какой-то конкретный регион поставки
на юге. На южные регионы, да, тоже. Ну,
они тоже потребляют такие объемы?
Нет, там, естественно, меньше но все равно уже будут хорошие цифры по снижению выбросов. Вот. если есть вопросы. Угу.
Вот у нас раньше вот говорили, да, это вот к тому, что, помните, нам рассказывали, что близлежащие все-таки тоже населенные пункты, вот как в том числе и Карабалтай, когда ветры начинают поворачивать, это вот все этих вот эти потоки, вот их в том числе дым и вот эти выбросы, они тоже прилетают сюда, к нам, к городу. Понятно, что ветра повернуть в другую сторону мы не можем, а только какими-то другими способами, чтобы именно там, на месте, уже вот это было снижение. Вот местные власти там тоже предпринимают какого-то своего рода там какие-то рейдовые мероприятия или разъяснительные работы, по крайней мере, среди населения.
Да, именно вот разъяснительные работы, это прежде всего органы местного управления принимают принимают решения на местном уровне. Также наши региональные управления проводят мероприятия уведомительные. Кроме этого, также проверяют по заявлениям поступившим те предприятия, которые превышают нормы выбросов в атмосферный воздух. В этом отношении мы на сегодняшний день само министерство спустило поручение на региональные управления о том, чтобы при выдаче разрешительных документов на выбросы, ну и сжигание, предполагается сжигание, да, угля, обязательно присутствовали пылегазоулавливающие устройства. То есть пылегазоулавливающие устройства, которые, например, на ТЭЦ стоят электронные, при том объеме, который идет сжигание на ТЭЦ, выброс, соответственно, уже это официально подтверждено исследованиями, ТЭЦ до 5% всего дает нам.
Остальное,
В смог города Бишкек.
То есть ТЭЦ все равно более... Ну, еще и после модернизации нам рассказывали, да, о том, что там есть другие методы очистки. Ну, и вот мой такой завершающий вопрос вот в нашей беседе. Как все-таки, как часто, как ведется работа, да, по мониторингу качества воздуха? То есть кто у нас делает эти заборы, да, какие вот устройства, где они у нас вообще есть в достатке ли?
Очень хороший вопрос. Елена, вы прям мне подсказали то, что я забыл. В этом отношении вот... В городе Бишкек есть, ну и вообще у нас в Кыргызстане 18 поставщиков информации, да, то есть вот этот сайт, который IQ,
Weather.
Да, они используют их все, официальные два государственных, это Гидромет, Кыргызгидромет, ПМЧС, и американское посольство, у которых более-менее приборы, да. Потом есть неправительственных 4, среди них MoveGreen. У них тоже достаточное количество приборов. Они дают информацию. И частные тоже есть. Некоторые вообще безымянные, но их почему-то используют. И, в общем, в этом отношении у нас идет разбег до 40%. Это... Я бы сказал, вообще неправильная подача информации. Получается так, что вот один прибор показывает, да, за 400, за 500, зашкаливает прям что-то. А тут рядом, тут же недалеко прибор, он прям четкий, все чисто, там 50. Ну, выезжают наши, смотрят, там рядом стоит тандыр.
Ага. Да, даже вот элементарно такой небольшой, скажем, источник задымления уже может...
Он, показатель. Ну, прибору-то все равно он показывает то, что есть. А тандыр, именно ветер подул на него, он и показывает. Там, как мне специалисты же рассказывали, что даже если взять бумажку, один листочек сжечь около него, он будет зашкаливать.
Конечно, конечно. Он же улавливает дым, и все.
Поэтому в этом отношении тут очень большой разбег. И поэтому мы скачем то с 70-го... лидирующую десятку, то назад, видите? Сегодня утром мы были на 71-м месте уже с утра, хотя морозно было. Ну, хотя бы так. И в этом отношении...
Мне кажется, надо какой-то же порядок установить, да? То есть где должен быть прибор, какое-то требование к его местонахождению, чтобы поблизости и не прямо там возле ТЭЦ держать его. Кажется, среднее какое-то такое, высота или точка какая-то в городе.
Да, чтобы в этом отношении в тесном сотрудничестве с Министерством финансов, Кыргызгидромет, МЧС и мэрией города Бишкек, и коммерческими банками, и другими ключевыми заинтересованными странами, наше министерство реализует проект Всемирного банка на 50 миллионов долларов США направлены на укрепление потенциала страны по управлению именно качеством воздуха и снижение твердых частиц ПМ2,5 и парниковых газов. Тут разделены на несколько компонентов деньги, один из которых вот, именно является приобретением лабораторий и приборов, которые будут давать нам четкое представление о качестве.
То есть они будут уже зарегистрированы, там какие-то утвержденные, и вот на эти данные надо будет опираться.
Совершенно правильно. Потом основная часть денег будет использоваться коммерческими банками для использования инновационных новых технологий, то есть использование насосов водяных для получения тепла подземного. Это метод очень эффективный, который, если его установил на раз, и он потребляет немного энергии, в принципе, там цифры маленькие, мне как рассказали, где-то месяц, там 1000 часов такой средненький домик. Эти деньги будут выдаваться револьверным методом, то есть они будут дальше работать, эти деньги кредитные будут выдаваться населению на приобретение вот этих насосов и так далее.
То есть это использование вот энергии земли, как я понимаю, земли, да? Тепла, да, которое все равно очень где-то глубоко там сохраняется.
Ну, эти деньги не грантовые, это кредитные, беспроцентные.
Но с возвратом.
С возвратом, да. Ну, министерством все время рассматривается грантовые, изыскать, чтобы пути изыскания грантовых средств. В этом отношении корейские коллеги наши, КОИКа, уже меморандум у нас есть на 10 миллионов долларов. Также они хотят установить вот эти тепловые насосы по предварительным расчетам в 25 школах.
То есть соцобъекты взяты?
Ну, это пока в будущем проект.
Договоренность такая.
Уже есть договоренность определенно. Будем надеяться, что он пройдет. И еще одна хорошая новость. До сегодняшнего дня качество нашего топлива ГСМ оставляло желать лучшего. Мы использовали К3 качество. И не могли перейти на К5, да? В этом отношении, вот буквально перед Новым годом в средствах массовых даже информации была информация, то, что генеральный директор Сочайна Петрол компании Джунда сообщено, что завод произвел модернизацию и готов выпускать исключительно качественный бензин, соответствующий нормам К5.
Ну, поставщики-то у нас, в общем-то, мы знаем, что он, это такая монополистская, скорее, я бы сказала, отрасль, где не так много компаний, которые работают на рынке, да, поставок топлива.
Ну, здесь я не могу комментировать, у меня нет такой информации.
Тут главное, вот мы к тому, что на автозаправочных станциях российское топливо чаще, да, мы видим, чтобы тоже в этом было, отслеживалось качество бензина, который поступает в страну. Ну, конечно, много есть факторов, как мы вот сегодня с вами обсудили. Вот на экологию влияет абсолютно все, от того, на чем мы ездим, как часто мы ездим, чем топим, на чем готовим, в конце концов, даже элементарно от того, в каком доме живем, утеплен он или не утеплен, и так далее. То есть вот тут миллион таких вот, казалось бы, деталей, которые сколачивают вот этот корсет, каркас того, что мы в итоге будем иметь в вопросе экологии. И это не только действие государства, это действие каждого гражданина, в конце концов, со своей стороны, какой-то вклад в этот вопрос. И понятно, что мы благополучнее перезимовали в столице, так сказать, в этот раз, нежели это было в предыдущее, что уже доходило до абсурда. Я надеюсь, что вот те планы, по крайней мере, по транспорту, они тоже будут доведены уже вот к апрелю до тех обещанных цифр. Ну и, естественно, скоро будем завершать, уже встречать весну, да, заканчивая вот эти отопительные вещи. Спасибо вам большое. Я думаю, что это не последняя наша беседа. Новости приходят, какие-то действия делают. делаются, какие-то предпринимаются мероприятия. Было бы интересно поговорить, опять-таки, там, я не знаю, про насаждение, да, про вот такие вот шаги и действия по увеличению количества зеленых насаждений в нашем городе. В гостях у нас был Шаршеев Нурлан Токтубекович, начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природы, экологии и технадзора, и Абдумалик Улучингазбек, главный специалист отдела охраны атмосферного воздуха Минприроды. Спасибо вам за эту беседу. Я думаю, что если у наших слушателей будут какие-то вопросы, мы обязательно к вам их направим. Вы, тем более, рассказали уже и горячую линию, поэтому жалуйтесь, народ, если что-то не так вокруг вас. Мониторинг общественный – это всегда самая действенная, мне кажется, штука.
Спасибо большое. Минприрода открыта всегда для диалога. Всех принимаем.
Может, у кого-то есть предложение даже, видение какое-то.
Предложение.
Спасибо.